Через полчаса я был дома, а через 5 минут после меня вернулся Гельфрейх. Мы разделись, легли и потушили свечи. Я начинал уже засыпать.
Ты спишь, Лопатин?
Нет, а что?
Вот что. Я сейчас же дал бы отрубить себе левую руку, чтобы этой женщине было хорошо и чисто.
Отчего же не правую?
Глупо. А писать-то чем я буду?
Когда я проснулся на другой день, в окно уже глядело серое утро. Посмотрев на слабо освещенное, бледное, миловидное лицо Гельфриха, спавшего на диване, вспомнив вчерашний вечер и то, что у меня будет натурщица для картины, я повернулся на другой бок и снова заснул чутким утренним сном.
«Лопатин!»
– раздался голос.
«Лопатин!»
Я слышал этот голос во сне. Он совпал с моим сновидением, и я не просыпался. Но кто-то трогал меня за плечо.
«Лопатин, проснитесь!»
Я вскочил на ноги и увидел Бессонова.
«Это вы, Сергей Васильевич?»
«Я. Не ждали так рано?»
«Говорите тише!»
«Я не хотел бы разбудить Горбуна. Что вам нужно?»
«Оденьтесь, умойтесь. Я скажу. Пойдемте в другую комнату. Пусть он спит».
Я забрал подмышку платья и сапоги и вышел одеваться в мастерскую. Бессонов был очень бледен.
«Вы, кажется, не спали эту ночь?»
«Нет, спал. Встал очень рано и работал. Скажите, чтобы нам дали чаю и поговорим. Кстати, покажите вашу картину».
«Не стоит теперь, Сергей Васильевич. Вот погодите, скоро кончу ее в исправленном и настоящем виде. Может быть, вам неприятно, что я поступил против вашего желания, но вы не поверите, как я рад, что кончу, что это так случилось. Лучше, Надежда Николаевна, я и ожидать для себя ничего не мог».
«Я не допущу того, чтобы вы писали с нее».
«Сергей Васильевич, вы, кажется, пришли ссориться со мной».
«Я не допущу ее бывать у вас каждый день, проводить с вами целые часы, я не позволю ей».
«Есть ли у вас такая власть? Как вы можете не позволить ей? Как вы можете не позволить мне?»
«Власть, власть. Нескольких слов будет довольно. Я напомню ей, что такое она. Я скажу ей, что такое вы. Я скажу ей о вашей сестре, Софье Михайловне».
«Я не позволю вам заикаться о моей сестре. Если есть у вас право на эту женщину, пусть правда то, что вы мне говорили о ней. Пусть она пала. Пусть десятки людей имеют на нее такие же права, как вы. У вас есть право на нее, но у вас нет прав на мою сестру. Я запрещаю вам говорить ей что-нибудь о сестре. Слышите?»
Я чувствовал, что мой голос зазвенел угрозой. Он начинал выводить меня из себя.
«Так вот как. Вы показываете когти. Я не знал, что они у вас есть. Хорошо, вы правы. На Софью Михайловну я не имею никаких прав. Я не осмелюсь поминать имя ее в суе. Но это...»
Он в волнении несколько раз прошелся из угла в угол комнаты. Я видел, что он взволнован серьезно. Я не понимал, что с ним делается. В прошлый наш разговор он и словами, и тоном своим выразил такое нескрываемое презрение к этой женщине, а теперь... Неужели?
«Сергей Васильевич, вы любите ее?»
Он остановился, взглянул на меня странным взглядом и отрывисто промолвил.
«Нет».
«Что же вас точит? Из-за чего вы подняли всю эту бурю? Не могу же я поверить, что вы печетесь о спасении моей души из когтей этого воображаемого дьявола».
«Это мое дело! Но помните, что каким бы то ни было путем, а я помешаю вам. Я не позволю. Слышите?»
Я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову. В том углу, где я стоял в это время спиной к стене, был навален разный хлам, холсты, кисти, сломанный мольберт. Тут же стояла палка с острым железным наконечником, к которой во время летних работ привинчивается большой зонт. Случайно я взял в руки это копье, и когда Бессонов сказал мне свое «не позволю», я со всего размаха вонзил острие в пол. Четырехгранное железо ушло в доски на вершок. Я не сказал ни слова, Но Бессонов взглянул на меня изумленными и даже, как мне показалось, испуганными глазами.
Прощайте, я ухожу. Вы чересчур раздражены.
Я уже успел успокоиться. Постойте. Останьтесь.
Нет, мне нужно. До свидания.
Он ушел. Я с усилием вытащил копье из пола и помню, что коснулся пальцем слегка нагревшегося блестящего железа. Мне в первый раз пришло в голову, что это страшное оружие, которым легко положить человека на месте. Гельфрих ушел в академию. Я не без волнения ожидал свою натурщицу. Я поставил совсем новый холст и приготовил все нужное. Я не могу сказать, чтобы я думал тогда только о своей картине. Я вспоминал вчерашний вечер с его странной, еще невиданной мною обстановкой, неожиданную и счастливую для меня встречу, эту странную женщину, падшую женщину, которая сразу привлекла все мои симпатии, странное поведение Бессонова. Что ему нужно от меня? Не любит ли он ее в самом деле? Зачем тогда это презрительное отношение к ней? Разве не мог бы он спасти ее? Я думал обо всем этом, а рука с углем ходила по холсту. Я делал наброски позы, в которой хотел представить Надежду Николаевну, и стирал их один за другим. Ровно в 11 часов зазвенел колокольчик. Через минуту она в первый раз показалась на пороге моей комнаты. О, как я помню ее бледное лицо, когда она, волнуясь и стыдясь, да, стыд сменил ее вчерашнее выражение, молча стояла в дверях. Она точно не смела войти в эту комнату, где нашла потом свое счастье, единственную свою светлую полосу жизни и гибель. Не ту гибель, о которой говорил Бессонов.
Она пришла, как обещала, ровно в 11 часов. Она вошла робко, застенчиво ответив на приветствие, и молча села на кресло, стоявшее в углу мастерской.
«Вы очень точны, Надежда Николаевна», — сказал я, накладывая краски на палитру.
Она взглянула и ничего не ответила.
«Я не знаю, как благодарить вас за ваше согласие», — продолжал я, чувствуя, что краснею от смущения. Я хотел сказать ей что-то совсем другое.
Я так долго не мог найти натурщицы, что совсем было бросил картину.
Разве у вас при Академии их нет?
Есть, но они мне не годились. Посмотрите, вот это лицо.
Я достал из лежавшей на столе кучи всякого хлама карточку Анны Ивановны и подал ей.
Она взглянула и слабо улыбнулась. Да, это вам не годится. Это не Шарлотта Карде.
Вы знаете историю Шарлотты Карде?
Она взглянула с странным выражением удивления, смешанного с каким-то горьким чувством. Почему же мне не знать? Я кое-чему училась. Я забыла теперь многое, ведя эту жизнь. И все-таки кое-что помню. А таких вещей забыть нельзя.
Где вы учились, Надежда Николаевна?
Зачем вам знать это? Если можно, будем начинать. Тон ее вдруг изменился. Она проговорила эти слова отрывисто и мрачно.
Отрывисто и мрачно, как говорила вчера Бессонову. Я замолчал. Достав из шкафа давно уже сшитое мною синее платье, чепчик и все принадлежности костюма Шарлотты, я попросил ее выйти в другую комнату и переодеться. Я едва успел приготовить все, что мне было нужно для работы.
Как она уже вернулась.
Передо мной стояла моя картина.
Ах, боже мой! Боже мой! Как это хорошо! Как это хорошо! Скажите, Надежда Николаевна, не виделись ли мы прежде? Иначе это невозможно объяснить. Я представлял себе свою картину именно такой, как вы теперь.
Я думаю, что я вас видел где-нибудь. Ваше лицо, может быть, бессознательно запечатлелось в моей памяти. Скажите, где я видел вас?
Где вы могли видеть меня? Не знаю. Я не встречалась с вами до вчерашнего дня. Начинайте, пожалуйста. Поставьте меня как нужно и пишите.
Я попросил ее встать на место, поправил складки платья, слегка коснулся ее рук, придав им то беспомощное положение, какое всегда представлял себе, и отошел к мольберту. Она стояла передо мною. Она стоит передо мною и теперь. Вот тут, на этом холсте.
Вот тут, на этом холсте. Она как живая.
Как живая, смотрит на меня. У нее тоже печальное и задумчивое выражение.
Печальное.
И та же черта смерти на бледном лице.
Черта смерти на бледном лице.
Какая была в то утро. Какая была в то утро. Я стер все начерченное углем на холсте и быстро набросал Надежду Николаевну. Потом я стал писать. Никогда, ни прежде, ни после мне не удавалось работать так быстро и успешно. Время летело незаметно, и только через час я, взглянув на лицо своей модели, увидел...
Что она сейчас упадет от усталости.
Простите, простите меня, сказал я, сводя ее с возвышения, на котором она стояла, и усаживая в кресло. Я совсем измучил вас.
«Ничего», — ответила она, бледная, но улыбающаяся. «Уж если зарабатывать себе хлеб, то нужно пострадать немножко. Я рада, что вы так увлеклись. Можно посмотреть?»
Сказала она, кивнув головой на картину, лица которой она не видела. «Конечно, конечно!»
«Ах, какая мазня! Я никогда еще не видела начала работы художника. И как это интересно! А знаете... Уже в этой мазне я вижу то, что должно быть. Вы задумали хорошую картину, Андрей Николаевич. Я постараюсь сделать все, чтобы она вышла. Насколько от меня это зависит.
Что же вы можете сделать?
Я говорила вчера. Я сделаю вам выражение. Вам будет легче работать.
Она быстро встала на свое место, подняла голову, уронила белые руки, и на ее лице отразилось все, о чем мечтал я для своей картины. Тут были решимость и тоска, гордость и страх, любовь и ненависть.
Так? Если так, то я буду стоять сколько угодно.
Лучше мне ничего не нужно, Надежда Николаевна. Но ведь вам будет трудно сохранять подолгу такое выражение. Благодарю вас, посмотрим. До этого еще далеко. Позвольте просить вас позавтракать со мною. Она долго отказывалась, но...
Но потом согласилась.
Моя поилица и кормилица Агафья Алексеевна принесла завтрак. Мы в первый раз сели за стол вместе. Сколько раз это случалось потом? Надежда Николаевна ела мало и молча. Она, видимо, стеснялась. Я налил в ее стакан вина, который она выпила почти сразу. Румянец заиграл на ее бледных щеках.
Скажите, вы давно знаете Бессонова?
Я не ожидал этого вопроса. Вспомнив все, что произошло между мною и Бессоновым из-за нее, я смутился.
Отчего вы краснеете? Впрочем, все равно. Только ответьте мне на вопрос. Давно?
Давно. С детства.
Он хороший человек?
Да, по-моему, он хороший человек. Он честен, много работает. Он очень талантливый человек. Он хорошо относится к матери.
У него есть мать? Где она?
В городе Н. Там у нее есть маленький домик. Он высылает ей деньги и сам иногда туда ездит. Я никогда не видал матери, более влюбленной в сына.
Зачем же он не возьмет ее сюда?
Кажется, она сама не хочет. Впрочем, не знаю. Дом у нее там, она привыкла.
Это неправда. Он не берет матери сюда, потому что думает, что она помешает ему. Я не знаю, я только думаю так. Она стеснит его. Это провинциалка, вдова какого-нибудь мелкого чиновника. Она будет шокировать его.
Шокировать?
Она произнесла слово «шокировать» едко и с расстановкой.
Я не люблю этого человека, Андрей Николаевич.
За что? Он все-таки хороший человек.
Я не люблю его и боюсь его. Ну, будет, пойдем работать.
Она стала на место. Короткий осенний день приходил к концу. Я работал до сумерек, давая иногда вздохнуть Надежде Николаевне. И только когда краски начали смешиваться в своих цветах, и стоявшая передо мной на возвышении модель уже подернулась сумраком, я положил кисти. Надежда Николаевна переоделась и ушла. В тот же день вечером я перевез Семена Ивановича к себе.
Гельфрих жил на Садовой, в огромном, снизу доверху набитом жильцами доме, занимавшем почти целый квартал между тремя улицами. Наиболее аристократическая часть дома, выходившая на Садовую, была занята меблированными комнатами отставного капитана Грум Скржебицкого, отдававшего свои довольно грязные и довольно большие комнаты начинающим художникам, небедным студентам и музыкантам. Таков был преимущественный состав жильцов сурового капитана, строго наблюдавшего за благочинием своего, как он выражался, отеля.
Я поднялся по витой чугунной лестнице и вошел в коридор. Из-за первой двери слышались беглые пассажи скрипки. Немного дальше завывала виолончель. А где-то в конце коридора гремел рояль. Я постучал в дверь Гельфриха.
«Войдите!» –
закричал он тоненьким голосом. Он сидел на полу и в огромный ящик укладывал свои пожитки. Чемодан, уже завязанный, лежал возле.
В ящик Семен Иванович клал вещи, не придерживаясь какой-нибудь системы. На дно была положена подушка, на нее развинченная и завернутая в бумагу лампа, затем кожаный тюфячок, сапоги, куча этюдов, ящик с красками, книги и всякая мелочь.
Рядом с ящиком сидел большой рыжий кот и смотрел в глаза хозяину.
Этот кот, по словам Гельфриха, состоял у него на постоянной службе.
«Я уже готов, Андрей. Я очень рад, что ты меня к себе берешь. Ну, скажи, был сегодня сеанс? Пришла она?»
«Пришла. Пришла, Сеня! Помнишь, ночью ты сказал одну фразу, что ты отдал бы свою левую руку?»
«Ну, сказал».
«Я немного понимаю тебя, Сеня».
«О, вот видишь. Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее. Я не могу. Я глупый, горбатый черт. Но ты сам очень хорошо знаешь, что я не протащу через всю жизнь, долгую жизнь и тяжести одного себя без посторонней помощи. Без твоей, например. А уж другого кого-нибудь поддерживать. Ну куда мне? Мне самому нужно, чтобы меня спасали от пьянства, брали к себе, заставляли работать, держали у себя мои деньги, писали корзинки, диваны и всякую обстановку для моих котов. Ах, Андрей, что б я без тебя делал? Ну, видишь, куда же мне? Но ты другое дело. Вытащи ее, Андрей».
Я молчал.